Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6:03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, сердечко недели, серединка. Доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, заходите. А кому-то уже и не требуется отдельных приглашений. Илья Л. здесь, Сергей, 163-й бор. Доброе утро, шеф-комендор. Хороший, красивый, качественный рассвет. А чего бы таким и не поделиться? Сейчас, секундочку, заодно проверим, как у нас здесь со стримом. Все работает. Работает. Красиво, качественно, зелено. Очень по-летнему, шеф. Очень хорошо. Когда приходится просыпаться в таком месте. Или засыпать. Василий, доброе утро. Тимур Джураев, Анна Биос, 13-й, Виктория Станковская. Вас мы тоже рады здесь видеть. Доброе утро, друзья. Так, что нужно знать о температуре? 14 градусов сейчас выше нуля в Замоскворечье. Ощущается как 13, а вообще сегодня 23. Вот теперь вы знаете, как строить гардероб этой среды. Завтра 27. И с каждым днем все последующие становятся все теплее и теплее. Они еще не пришли, но уже становятся теплее. Прогреваются до 27, прожариваются до 27 и снова в пятницу. Это завтра и послезавтра. 27-27. Потом 25-23-24-23-21-21-21. Дальше уже это неинтересно, нас это мало волнует. Дмитрий Су, доброе утро. 9 градусов где-то. Да, и еще Дима Хамовники, и Гоу Харт здесь, и Николай, и Сергей Волк, и здравствуйте, я знаю, что многим сейчас очень нужно. Конечно, хорошо, качественно сваренный кофеечек, в хорошей кружечке, желательно, если есть какое-нибудь молоко, ну, нам же не положено коровье, но какое-нибудь, да, кокосовое, не знаю, безлактозное, да, тройная порция лучше кофе, естественно. Запасной чайничек чая и очередная свежая пилюля для правильного усвоения всего вот этого. Мегасол, доброе утро. В Нижнем Колотун, холодина и прочие прелести 11-градусной жары, правильно? Пасмурный, холодный июнь. Сергей Волк, доброе утро и приветствую. Аркадий Волдер. Здесь, все здесь. 7373948. Телефон прямого эфира очень скоро. Продвижение спрошу вас. А вы расскажете. Стоплененьким, говорит Сергей Волк, хорошо. Стоплененьким молочком. Любой 11-летний подросток вам скажет, что кофе лучше всего употреблять, естественно, со сгущенным молоком. И желательно без кофе, чтобы. Но вы прям, честно говоря, за жабры буквально. За жабры и в стойло. И правильно, и так и нужно. Ведь если ляпнул, чего так должен, соответственно, вот это все. Тига. Ночь. Я прям сейчас буду, отправлю себе письмо с фоточками. Все верно, правильно, правильно. Илья пишет. Обещал вчера фотографии ночной тиги. И причину не спать. Пане в час ночи. Давай показывай. Сейчас покажу. Правда, не обработанные, Илья, ладно, я потому что еще не работал над ними. Обработаю и в какую-нибудь соцсеть в той или иной степени доступности. Ну, в Телеграм точно, точно заброшу. Успеть бы, пока саунд здесь. Вот это того сего. Сейчас забрасываю. Но отправляйся. Сейчас все будет. Все будет. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Это телеграм-канал. Сюда заходим и здесь смотрим. Мы транслируем вам радио, чтобы вы его слушали и смотрели. Слушали и смотрели. Радио говорит МСК. Заходим, и здесь в стриме сейчас появится все вот это вот причины моего подвисания. Или ВКонтакте в нашей группе. Она тоже так называется. Радио говорит Москва. 94.8. Правда, что зря, что я стараюсь, вы здесь посмотрите по сторонам пока, что там у вас. Гляньте, что вокруг. За МКАДом, внутри МКАДом. Сейчас расскажете, потому что я спрашивал вас об этом. А я пока пойду почту проверять. Так себе, честно говоря, это нужно скачивать их, чтобы вот это все. Ну, в общем, вот оно. Ночное мое. А, это еще и по одной открывать их нужно. А, что вы говорите? Это неинтересно. Говорю, что не обработанные. Тиг 8. Про Макс, потому что полноприводный уже. Но так по картинке не скажешь, что полноприводный. Если сомнение берешь, что это такое, это центральная консоль. Это вот то, что выбор передачи, контроллер, не имеющий механической связи с коробкой. Выбор режима движения, старт-стоп, экранчик климата. Вот это вот экранчик климата и все такое. Кресло нет, кресло не его. Это интересная штука, вот здесь с экраном, кстати говоря. На картинке изображено какое-то кресло. Обычно принято, что если у тебя климат выводится на отдельный экран, то на этом экране схематически точно изображено то кресло, которое ты будешь прогревать. Здесь, видите, и прогрев есть, и охлаждение, которое будешь прогревать. А здесь использовано вот такая штуковина, спортивный ковш. Хотя, естественно, конечно же, никакие там не спортивные ковши. Зато, кстати, вот когда про Тигу говорил, там вот что и это так, и это же, что убрать, у него можно было бы за что покритиковать. не сказал еще одну ключевую вещь. А мне, когда Александр, заведующий пресс-парком, выдавал автомобиль, отдельно обратил на это внимание, потому что, видно, ему это важно. И я знаю, что часть автовладельцев у нас, она тоже считает это важным. И на самом деле это действительно важно. Я имею в виду комфорт подголовника. То есть, когда подголовник некомфортный, то у тебя все кресло теряет, да сколько угодно оно пусть будет хорошим, но если угол подголовника неправильный, и там невозможно его выставить под себя, то все уже общее ощущение от кресла будет никакущим. Вот, здесь продольной регулировки подголовника нет, но зато есть вот такие сминаемые два уха, как в хороших премиальных автомобилях, немецких, потом же японских это стало появляться, но сильно редко. Вот, такие подголовничек. У него два ушка, как в самолете, вот, как в креслах самолета. Их можно так на себя чуть-чуть поджать, и они будут удерживать голову. Такая боковая поддержка для головы. И в автомобиле, прямо скажу, этого сегмента такое встретить интересно. Ну, в общем, вот, ничего особенного. Это нужно, говорю же, что это нужно обработать сначала. Правильно все это, не было же ни света, никаких, ни светильников. Все, что здесь видно, это все просто освещение салонное плюс телефон ночью. Это же неправильно.
В движении.
Вот, какое распределение привода. Распределение привода прекрасное. Все время назад, в смысле наоборот, отставить все время вперед, а когда нужно, сколько-то назад. Если хотите, я узнаю. Но не уточнял, проще, ну, знаете... Мне кажется, что распределение привода, ну, в смысле, знание, а самое главное, какая-нибудь хитрость с распределением привода в автомобиле этого сегмента, это такая же нелепость, как и вот эти подножки, выезжающие на Тиге. То есть я понимаю, зачем их поставили. Если вы не видели, можете опять же зайти, либо, как мы сейчас говорим, должны, что экстремистка или какая она там сеть, инста у нас. Вот, не очень хорошая, нехорошая. И только наша там... Да, люди некоторые, отстаивая, да, опять же, все хорошее против всего плохого, продолжают какое-то присутствие. Там можете в телеге посмотреть, в телегу тоже выбрасывал небольшое видео. Зачем нужны подножки на кроссоверах? Это, безусловно, юмористический, ироничный, сатирический подход к вопросу подножек на кроссоверах, или больше того, электрически выезжающих. Будто бы это какой-то эскалейт, честное слово, или в крайнем случае Тахо. Я когда увидел, первый раз подхожу к нему, дверь открываю, он такой, выехал, и говорю, обалдеть! Это дико необычно в кроссовере, подножка. Я, ну, в смысле, она больше мешает, чем помогает. Потому что так ты ножку свою левую достаешь из автомобиля и сразу ставишь ее на землю, сразу же у порожка здесь. А так тебе нужно порог, а потом еще выехавшую подножку переступить, то есть сделать такой... Большой шаг, широкий, а если скользко там на улице, твой широкий шаг лишит тебя равновесия, и ты... И вот это все. В общем, это нелепость. Подножка вот эта на кроссовере, точно совершенно, она, ну, в общем-то, у нее есть четко прописанный функционал. Это ступенька. Ступенька. Для того, чтобы высоко поставленный автомобиль, там еще есть продолжение. Эта подножка, она идет в комплекте с ручкой на стойке. Либо на передней боковой, либо на центральной, если для заднего пассажира. Такая ухватистая ручечка, так это для того, чтобы садиться, потому что иначе не заберешься. Потому что высокий очень автомобиль, габаритный, большой. А здесь-то это зачем? И это, скажу вам честно, довольно странно. Так вот, ровно так же странно, выглядит, ну, на мой взгляд, выглядел бы какой-нибудь хитрый полный привод с каким-то хитрой передачей крутящего момента в пропорциях. Почему? Просто потому, что, читая пункт номер один, парни, это кроссовер, асфальтовый автомобиль. И полный привод здесь, это никакой не придаток ему и признак его внедорожности. И никакая не придача ему внедорожного потенциала. Да нет никакого у него потенциала внедорожного. Как, впрочем, и у большинства его собратьев с электронным полным приводом. Вот совсем с этим. И это дорожный ассистент, напротив. Ассистент, который помогает вам в сложных условиях, когда на асфальте разное покрытие. Сухой, мокрый, немного снежной каши, опять сухой. Вот здесь полный привод и передача момента, да, и контроль двух осей. Вот здесь помогает, особенно когда он умный, действительно там умеет справляться с разными поверхностями, разнородными поверхностями справа и слева. Это здорово. Ну, а все остальное... Ну, я так думаю, не знаю, я, может быть, сейчас здесь есть партия любителей оффроуда на кроссоверах, Садо-Маза и вот это все. Ну, я не из них, нет. Кроссовер — это не внедорожник. Так, что еще у нас здесь? Извините, если ответ оказался слишком развернутым. Да, вот, ну, короче, я же не скажу вам просто, тупо не знаю я какой-то, как у него, в каких пропорциях момент перебрасывается. Поэтому же нужно как-то умно выйти из этой истории, правильно? Сохранив лицо. Так, все, серьезно. Внутренний МКАД перед СВХ дорожные работы продолжаются, так что не надейтесь. Там уже такая на 2-3, 3,5-4 километра пробка, и это плохо. В Котельниках пока движение есть, перед Каширкой, перед Липецкой дорожные работы тоже надежно там все блокируют. А ДТП на Ярославке, и сами знаете, что там должна быть пробка, но чуть позже. Но уже сейчас есть. Это что здесь? МГСУ у вас, строительное вот это все. И Митсубиши Рольф Сити. Очень жаль, если прикажет долго жить, потому что этот дилерский центр один из первых, с которыми я, в принципе, познакомился, просто потому что стал подумывать о том, что однажды у меня может быть автомобиль. И честно, там тестировал L200, приезжал еще. Да, историческое место. Так вот, там сейчас ДТП по направлению в центр на Ярославке, и уже пробка.
Моторы.
Доброе утро, Ресориус. Приветствую Южный Урал. Там 13 градусов, примерно как так же и в Москве же. Панарин и Кучеров забили! Шестеркин и Василевский, соответственно, напропускали, пишет Сергей. Это, знаете ли, просто так заявление нельзя пропустить. В каком виде спорта они это сделали? Где мне нужно это смотреть и кого с этим нужно поздравлять, скажите? Так, секундочку. Департамент транспорта. Я просто хотел на всякий случай, прежде чем мы пойдем к разным новостям, я хотел еще раз напомнить вам, что в наше разное время, время перемен, безусловно, хороших или плохих, это мы не оцениваем, это просто время перемен. В это наше время перемен очень хорошо, когда есть небольшие отдушины такие, эмоциональные отдушины, информационные, то есть когда ты заходишь в эту отдушину, а там контент такой, он прямо вот ты как будто бы в информационный спа-салон попал. Тебе сразу скраб так прошелся. Камней на спину нагрузили теплых зачем-то. Эти шуршат маникюрчик, педикюрчик, все это такое. И ты выходишь оттуда такой благостный, говоришь: «О, Господи, как же хорошо жить на свете!» Не знаю, я видел это в кино. Я не знаю, что так ты себя чувствуешь обычно. Ну, вот после баньки, наверное. Вот. И есть такие же, я уверен. Почему я это знаю? Потому что я вот сейчас как раз такой отдушине. Есть такие же информационные спа-салоны, куда заходишь и омолаживаешь. Это такая благость. Там просто... Это телеграм-канал Департамента транспорта Москвы. Никто не любит спойлеры фильмов или сериалов, но наши должны вам понравиться. Мы точно знаем, что-то из списка обязательно ждет вас в июне, говорит телеграм-канал. И здесь дальше такие картинки. Спойлеры на лето. Что здесь? Осторожно, спойлеры! И надо перевернуть телефон. Поедешь к бабушке в деревню, будешь купаться в речке и много-много есть. Я не шучу, это так написано, причем перевернуто. Написано «Осторожно, спойлер», а текст перевернут. Специально, чтобы, ну, как бы, это спойлер. Дальше тоже перевернут текст. Надо вот так читать, видите, вот есть текст, но его не видно. Его надо перевернуть вот так и тогда читать. Это хитро. Что у вас там? Можно и нам тоже такого привозить, что у вас там есть это самое? В самом отделе. Будешь гулять всю ночь напролет, и утром сядешь на первый поезд метро. Осторожно, спойлер. Это что ты будешь делать? Потом еще есть насквозь. Где моя Фомина? Насквозь или насквозь? Насквозь промокнешь из-за внезапной грозы. Чего вы? Это телеграм-канал Департамента транспорта. Вот видите опять. Осторожно, спойлер. На фоне заката переворачиваешь и читаешь этот спойлер. И что мы здесь читаем? Поедешь в незабываемое путешествие Сразу место уже определили. В Сочи! А ты такой, может, в Адлер? Я такой, нет, в Сочи! И ну ладно, в Сочи так, в Сочи. Хорошо. Вот это раз новость. Потом два. Хотите встретить лучшие закаты? Делимся первой подборкой городов и регионов, где можно наблюдать самые красивые закаты и рассветы. Это уже начинается с крап лица. Такой вот информационный. Такой уже проходит у тебя здесь. Отшелушивают какую-то отмирающие шелушинки кожи, все вот это вот чешуинки. Делимся первой подборкой городов и регионов, где можно наблюдать самые красивые закаты. Кстати, захватите тройку. Там она уже работает. Ей можно воспользоваться как в Москве, так и в этих местах. И дальше эти места. Республика Карелия, Кострома, Республика Кабардино-Балкария, Ингушетия. Вот. Еще новый урбанизм. Здесь описание. Не зная, где провести День России, не знаете. Вот подсказка. На Северном речном вокзале мы проводим праздник Петру Великому Слава! Так и называется он. Петру Великому Слава. Что вы думаете? Я шучу? Это Департамент транспорта Москвы. Департамент транспорта Москвы. Все? Пациент, у вас все или вам еще где-нибудь промять? Где-то у вас осталось какие-то зажимы там эмоциональные? Еще что-нибудь? Нет, все хорошо уже. Поехали тогда дальше.
Моторы.
Значит, мне сразу здесь обрушились на меня, что это хоккей, во-первых. Я знал, что хоккей. Или футбол, я думаю, одно из двух. Это хоккей. Финал конференции НХЛ. Алексей Семенов об этом же, Ресориус. Еще Сергей. А потом на меня вот еще. И вот это все. Я вас умоляю. Вы видите перед собой в моих глазах человека, который орал что-то несуразное и был счастлив, как я не знаю, что в слезах и соплях счастье, потому что я увидел лучший хоккейный матч нашей с вами современности и даже будущего. И я не шучу. Тогда играли какие-то Пантерс, может быть, даже Майами, и Бостон Брюинс какой-нибудь даже, может быть, на спортивной арене Бостон. Ледовый. Прямо в центре Бостона, США. 25 тысяч человек. И весь забитый стадион. И все как один кричат. Россия! Нет, они что-то кричали другое, но неважно. И на этом матче было все. Были драки один на один. Были драки команда на команду. Была кровь. Носилки, которые увозили с этого, с поля или откуда они. Вот, в гримерку хоккеистов. Был счет какой-то невероятный 9-6 или что-то такое. Были эти миллиарды флагов, которые говорили о чемпионстве Бостона. В десятках лет подряд они были чемпионами НХЛ и все такое. Поэтому я вас... Ну что вы в самом деле? Вы думаете, я серьезно не знал, что это хоккей? Ну, конечно, Флорида Пантерс. Не, ну это было Майами. Это какой-то Майами какие-то были. И Бостон тоже был какой-то. И это был уже плей-офф. Понимаете, почему там все было так? Потому что это уже была игра на выбывание. Вот. И это было просто... И, между прочим, перебрасывая смысловой мостик и между этими событиями, никак не связанными, хоккеем и моторами здесь, могу сказать, что тогда я уже в осознанной взрослой жизни вдруг понял, что на спортивные мероприятия, наверное, можно ходить даже с детьми, и это может быть семейным праздником. Решил я. Почему я не думал так раньше? Потому что и бывал я на футбольных матчах, иногда на разных. И кощунство, такой кощунственной организации доступа на стадионы и потом выхода со стадионов и транспортной ситуации вокруг стадиона, когда все это происходит, я не встречал, а потому что больше нигде не ходил. Мне вот этого хватало, то, что я бывал здесь. И вдруг, оказывается, 25 тысяч человек с огромной ледовой арены можно выпустить всего лишь за несколько минут так, что они не давят друг друга, будто испуганные носороги, выбегая оттуда, так, что они идут спокойно по своим этажам и своим трибунам, выходят с трибун. Не... Ближайший до меня человек был в метре, в полутора метрах. То есть не то, что давки, плотности даже никакой не было. И все это... И все разошлись, и машины все выехали, и арена стоит в центре города, и все тачки выехали из подземного паркинга, и ни пробок, ничего не было вокруг. Это было удивительно. Я тогда не успел ни у кого спросить, как вы это делаете, организаторы, как вы это смогли сделать, что у вас столько человек так быстро пришли, а потом так быстро ушли, вообще без проблем. Это было интересно. Хорошо, зато у нас, это красивая новость, она... из разряда тех, кто должны приковывать сознание твое заголовком, а дальше уже не важно что. Больше того, да, даже, наверное, не стоит дальше читать, потому что, когда начнешь читать, то поймешь, что зря это прединфарктное состояние, зря все эти ожидания конца света и ужасы, вот это все. Вот. У россиян разрешат отбирать гаражи. И мы такие, ну... Если на благое дело, так пожалуйста. Это мы всегда, нам только придумай хороший повод. Нет, так не просто так будут отбирать гаражи. У россиян разрешат отбирать гаражи за святое. За, ну, за наши, за то, что считается национальным видом спорта. Это за бардак внутри. Бардак внутри. Я знаю некоторых людей, у них тоже бардак внутри. Но чтобы в гаражах... Машина место собирается конфисковывать у владельцев, которые используют их не по назначению. Это еще заголовок, то есть это уже подзаголовок, но уже куда-то исчез гараж и появилась машина место. Осенью текущего года в силу вступят поправки в Гражданский кодекс, которые, в частности, разрешат принудительно выкупать у владельца гаражи и машины места за использование не по назначению. Так выкупать или отбирать, я не могу понять. Это, все, хорошо. Давайте мы будем разбираться с этой историей уже буквально через минуту, потому что да, мы только начали, и на первой странице уже я вижу массу противоречий.
Моторы.
6.31, моторы и 7373948, телефон прямого эфира 7373948, по 495-му заходите. Давненько не использовали мы наших голосовательных возможностей. Электорат! Давай проголосуем. Я хочу три варианта. Где вы... Скажите, где вы храните... Нет, где вы храните ваш автомобиль, это сложно будет. На чем-то арендуемом, в чем-то своем. Давайте вот так, точно. Вы храните все, я придумал. Потом уже в разговоре, если вы не против, я попрошу вас все же активизировать свой оральный аппарат, вербальный, и сюда набрать. 7373948, рассказав вашу личную историю, и на основе этих историй я буду уже... заниматься подробностями. А пока что общее голосование. Давайте так. Ваш автомобиль хранится, но тогда, когда вы в порту. То есть не просто где-то там в течение дня, нет. А вы в своем домашнем порту. Ваш автомобиль хранится на чем-то социальном. Ну, в смысле, придомовой территории. Это ну, просто место. Просто на улице стоит там вот какой-то. То есть никакой привязки у него нет. 134-21-35. 134-21-35. Где попало, проще говоря. Это вариант первый будет. Где попало? Ваш автомобиль хранится на чем-то арендуемом вами. 134-21-36. Все, я хочу... У меня бумажку какую-нибудь. 134-21-36 на чем-то арендуемом. Причем, обратите внимание, я вот как раз об этом и говорю. Вы позвоните и скажете, на чем арендуемом или в чем арендуемом. Но самое главное, просто ответьте... О, да, это мой вариант, арендуемая. 134-21-36, значит, аренда 36. Ничего, голодранец, не вообще, ничего вообще нет. Не, да, 134-21-37 в чем-то своем, в чем-то собственном своем. Или свое собственное парковочное место, выкупленное у застройщика в жилом комплексе. Или свое парковочное место, как-то хитро проплаченное. Или парковочное место в многоуровневом где-нибудь, или еще где-то. Или свой гаражик в кооперативе гаражненьком, в Шанхае какой-нибудь. Вот это вот все. В общем, свое. У вас своя парковочная зона, ваша собственная. Внимание, собственная. 134-21-37. Ничего, где придется, там и ночует. 134-21-35. Арендуемая площадь для парковки автомобиля. Парковку арендую, или гараж арендую, или место парковочное, неважно, аренда. 134-21-35. 36. И, наконец, своя собственность. У меня для автомобиля все. Я за этот гараж, можно сказать. Помните? Родину продал. Да, доброе утро. Слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро. Роман.
Доброе.
Хорошего дня.
Да, взаимно.
Александр, вы знаете, в своем. Все автомобили в своем. Что тут и в квартире, и дом, все в своем. Но
да.
Здесь я с этой новостью полностью согласен. Объясню свою позицию.
А еще не было никакой новости. То есть у вас все свое. А в городе у вас есть недвижимость? В городе?
Естественно.
И что у вас там свое? Гаражик какой-то? Или машиноместо?
Выкуплено машиноместо.
Выкуплено. Сколько стоило на старте? Полтора, три,
на старте стоило 800 рублей.
Это когда-то давно было, наверное.
Да, это было давно.
Я понял.
Смотрите, ситуация с гаражами какая. Я сейчас на стороне государства в этом плане, и пусть меня хоть закидают чем. Объясню. Конкретно вот мой маршрут пролегает, да, я вот в Ленинградске выезжаю, там, да. Неважно. Вот Строгино, знаете, все такой райончик. Строгино. Вдоль МКАДа стоят гаражный кооператив. Также, когда выезжаешь на Новую Ригу, с левой, ну, если ехать в область, гаражный кооператив.
Да. Ну, их много. Ну, да, здесь все не будет перечислять, их много.
Нет,
да.
А я конкретно про свой маршрут. Господа, они превратились в Шанхай. Это бывший гаражный кооператив. Настроенный второй этаж. Я однажды заехал туда.
Окей. Там, что мы будем делать с правом... Что мы будем делать с тем, что... ну, типа там... Есть три фундаментальных института, давай. которые определяют государство и гражданина, и вот неприкосновенность частной собственности, это является один из фундаментальных признаков, ну, государства там и всего такого.
Документы были выданы на гараж или на...
Я не знаю.
Или на двухэтажный...
Знаете, предположим, да. А прикиньте, что есть такой один гараж этих физиков и вообще ботанов. И они вот такие въедливые, и они реально все оформляли. И все у них по закону. А он Шанхай. Вот реально, вот как вы описываете. А там все по закону.
По закону это не могут оформить, вы понимаете? Там склады. Сейчас вот
все, я понял, по закону не могут. А ваше место по закону, правильно же? Ну, я так понимаю. Или вы тоже не по закону? То есть у вас получилось по закону, а у них не могло получиться по закону. Доброе утро, да, слушаю, да, здравствуйте.
Привет, доброе. Я хотел напомнить, помните, когда вот сносили павильон, они же тоже были себе оформлены по закону возле метро.
Какие большие, павильоны? Том... Ну, эти вот арбузы метро... желто-зеленые, которые лужковские
были, торговые
еще.
Цены,
а, да, вот это все, да, да.
Да, они же все были оформлены
но по закону. Но по какому закону вопрос?
Ну, никакая разница, какой был в стране, так и были оформлены. Но по гаражам можно, знаете как, если вот, конечно, копаться по закону и прочее, конечно, нельзя их будет сносить. Но вот если копнуть, вот, допустим, по пожарной безопасности,
да.
Потом по подъездам, ну, подъездам имеется туда, по какие там есть ли там гидранты,
ну,
есть
да.
ли там
ну, да, все пожаротушения. Я согласен, да.
Это можно вот это все... И поэтому изнутри можно будет требовать все, допустим, вынести.
Можно найти какой-нибудь вариант, при котором можно и соблюсти частную... Соблюсти. Это я понял. Как бы вам сказать? Ведь всегда можно отъехать. Понимаете, в чем дело? Можно всегда отъехать, когда ты начинаешь становиться кормчим. Ну, в смысле, у руля стоит где-то. То всегда можно отъехать от решений предыдущих кормчих. Всегда. Это любят делать американские президенты. Ну, там, условно, когда одному пеняют на то, что он в предвыборной кампании заявлял что-то одно, а став президентом, делает диаметрально противоположное что-то другое в Афганистане. Вот что-то другое совсем он делает там. А заявлял что-то одно. То он говорит, несколько версий, он говорит так, но вы знаете, это было какое-то время назад, неужели вы считаете, что наша великая страна должна развиваться все время, оглядываясь назад, глядя назад, ты увидишь, что ты зад увидишь, глядя назад, ты увидишь свой зад, но ты смотри вперед, и тогда ты увидишь светлое будущее, давайте двигаться вперед, давайте жить сегодняшним днем, а лучше завтрашним днем, что вы все время тянете меня назад, ну что на самом деле, это самое... Или же еще одна штука. Ну, знаете, это все при прошлой администрации было. Вот у них там свои какие-то эти были взгляды. А при нынешней администрации моей, у нас, значит, вот как бы. Но есть вещи, которые при любой администрации считаются фундаментальными. Я вот про это. Я про то, что там при Лужкове, ну, могли как-то смотреть вот так на документальное оформление собственности. Могли как-то иначе. Я думаю, что если мы разберемся в документах на право собственности каким-нибудь древнерыцарским замком в какой-нибудь Шотландии, то там они тоже 300 лет назад были оформлены не по нынешним правилам. Не по нынешним. И бумаги там не соответствуют нынешним бумагам. Они, ну, там, ну, как бы, бог его знает, есть они вообще. Просто этим замком владели до меня там, 16 поколений моих предков. Я, ну, вот. Но точно совершенно формуляры отличались, по которым заполнялось там и все оформлялось право собственности 300 лет назад и сейчас. При этом он остается как-то в собственности, что такое. Вот, поэтому мне кажется, что от смены настроения не должны меняться какие-то фундаментальные вещи. Фундаментальные. Такие, как частная собственность. Окей? И то, что нам с сегодняшнего нашего дня кажется, что 30 лет назад оно было оформлено как-то неправильно, тогда нужно метнуться на 30 лет назад и тогда предъявлять эти претензии. Это с одной стороны. С одной стороны. С другой стороны, естественно, как мы уже неоднократно с вами выясняли, город — это живой механизм, организм даже, который должен развиваться. И, конечно, все вот эти вот гаражи — это все атавизмы, такие, как хвостик у человека, который в копчик превратился. Они должны отмирать, безусловно. Но так что же, частная собственность или все же развитие дальнейшее? Эволюционное. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Однозначно частная собственность. И вот насчет гаражей Строкино скажу. Я лично сам их строил и обслуживал. То есть они изначально были проектированы как трехэтажные, ну, трехэтажные гаражи с подвалом, да?
Да.
Вот. И их, как бы, это, они изначально не были предназначены именно вот как гараж. То есть это был гараж с подсобными помещениями, то есть внизу многие оборудовали погребы, на втором этаже комнаты отдыха, то есть даже типа...
Слушайте, а можно было 40 лет назад оформить как-то гараж таким образом, чтобы сейчас он считался твоим? Была такая вообще возможность собственником? Это же приватизация должна была быть какая-то. Тогда же не было своих гаражей, или были?
Нет, это была собственность частная, да.
Частная? Ну как, откуда она? Как что? Частная, как дом частный? Как
частная собственность, да.
Как гараж. Частная собственность. Тогда я не понимаю, как они все сносятся, все эти кооперативы. Свой ретро-авто храню в арендованном капитальном многоуровневом, а повседневный Солярис на улице, пишет Руслан. Очень правильная расстановка приоритетов, Руслан. Две машины около дома. А в гараже мотоцикл, прицеп, елка с игрушками, лыжи, сноуборд, резина и старые аудио и видеокассеты. Очень хорошо, Мегасол, очень правильно. Опять же, приоритеты расставлены чрезвычайно правильно. Наше голосование, оно продолжается. Я еще раз напомню, а потом закруглим. Ваш автомобиль хранится где попало. Нет у вас специального места для его хранения. Каждый раз эта парковка, может быть, даже есть какое-то прикормленное одно место. Но у вас на него никаких прав. Ну, де юре, никаких прав. Это просто уличное, ну, где угодно. 134-21-35 тогда. У вас есть парковочное место или гараж, или еще что-нибудь, но это арендованная площадь для хранения. 134-21-36. Есть где хранить, и это у меня в собственности, как я считаю. Ну, в смысле, может, оно так и есть, а может и нет, но вы считаете, что вы владелец этого либо гаража, либо места. 134-21-37 тогда позвоните. 134-21-37. Давайте же продолжим знакомиться с новостью, потому что ведь новость же не про то, что сейчас к вам придут комиссары в кожаных плащах и заберут у вас ваши гаражи, отнимут частную собственность, экспроприируют. Нет! Речь про что-то более серьезное. Про бардак внутри, так называлось это. Изначально поправки должны были вступить в силу только через год. Однако председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сказал, что этот бардак его доконал. И нужно... Он говорит, предлагаю ускорить принятие. Ну, не от того же, что ему нравится бардак в гаражах. Правильно, он собирается ускорить. Вероятно, от того, что, наоборот, не нравится. В первом чтении Госдума одобрила перенос вступления поправок в силу на осень нынешнего года. Внимание! в первом чтении одобрила вступление, то есть не поправки. Они уже были приняты, эти поправки. И с ними все, они уже как бы... Это неотвратимость. Сама неотвратимость, эти поправки. Неотвратимы, как судьба. Но теперь они вступят в силу раньше, то есть осенью. Так что же вас ждет, уважаемые мои любители бардака? Член Ассоциации юристов России Никита Филиппов отметил, что владельцев в обязательном порядке должны предупредить о скором изъятии помещения, дав таким образом шанс исправиться. Они говорят, скоро изымаем, поэтому исправляйся. А смысл? Чаще всего спорные моменты возникают, когда владельцы гаражей превращают свои машины места в небольшие частные шиномонтажки или сервисы. Здесь окей, это я согласен. Это незаконное ведение коммерческой деятельности, насколько я понимаю. Ну, то есть, если ты не можешь вести коммерческую деятельность, а ты ведешь коммерческую деятельность, так это незаконно. Это все еще не относится к бардаку в гараже. Хранить велосипед на собственном машинном месте никто не запрещает. А вот сваливать там стройматериалы или организовывать бизнес-точку нельзя. Катитесь вы к лешему, так и хотелось бы кому-то, может быть, сказать. Это мое место, я его купил, и я на нем складываю, что мне хочется. Особенно, если это гараж. Окей, машиноместо где-нибудь в пафосном жилом комплексе. Может быть, даже если вы и купили его, тем не менее, вы не можете на 100% им распоряжаться как хочется, потому что есть там типа устав, есть правила, с которыми вы согласились, приобретая это машиноместо. И в правилах может быть написано, что нельзя его захламлять. И, ну и вообще, жить здесь в палатке тоже нельзя. Может быть, такое и может быть. Но если это гараж... Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро, Александр.
Да, Александр, доброе, да, приветствую.
Кстати, я являюсь председателем правления в нашем гаражном кооперативе, это на улице Вербной.
Непростая, наверное, работа должна быть.
Да, я очень сложно.
Вспоминаю Рязаново собрание вот этого гаражного кооператива и понимаю, что это же...
Ром, да. Гаражи у нас 93-го года. Выдавались гаражи эти только людям, у которых есть машина. Я абсолютно согласен с тем, что вот сейчас нынешние гаражи превратились, я вот могу точно сказать, у нас из гаражей, у нас 200 штук, выезжает примерно 30% только стоят машины. Все остальные...
Разборки, прямо скажем. Приезжают странные люди на странных машинах, вокруг куча автомобилей, такси.
У него там моторы, у кого игральные автоматы, у кого что.
Но это же вопрос бизнеса, не бардака, правильно?
Нет. Я поддерживаю именно ту тему. Вот представьте, насколько бы наши дворы разгрузились, если бы люди, которые владеют этими гаражами, но у них по каким-то причинам сейчас нет машины или там далеко, насколько разгрузились бы наши дворы, если бы машины именно заезжали как в гараж и выезжали утром.
Вам не кажется, что это настолько непозволительно такому современному динамичному мегаполису, как Москва, иметь какие-то огромные территории, заставленные просто гаражами?
Да, подожди. Вот мой гараж, наш гараж «Контакт», мы арендуем это место у федерального национального парка «Лосиный остров» под высоковольтной линией.
То есть оно не в собственности?
Нет, мы арендуем. То есть вот буквально, вот я сейчас стою рядом гаражей, которые в собственности Москвы, их снесли.
Все,
буквально
я понял. Какие основные проблемы, с которыми сталкивается руководство гаражного кооператива сегодня? Нежелание собираться на собрание общее?
Нет, собрание вроде. Проблемы в сборе денег раз. Я говорю некоторым людям, вы не можете сдать деньги, сдайте людям в аренду. Да.
А второе? Город. Вот, согласен. А второе?
Наведение порядка, разных...
Все, Александр, спасибо вам, спасибо большое, хорошего дня. Ну, просто здесь же еще есть негодующий. Доброе утро, негодуйте. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман, это Вольдемар.
Вольдемар, приветствую, доброе.
Рад вас опять слышать.
Взаимно.
С вашими темами. Но я ждал, когда прозвучит от кого-то из нас, из ваших слушателей, вот это вот отобрать и поделить. Это характерно очень для нас, и, наверное, вы правы, идет от этих гадких американских президентов, которые вечно все меняют, вечно все отменяют. Один из них, вот сейчас не помню его фамилию, но это можно погуглить, поискать. Значит, обещал, что повышение пенсионного возраста не будет, а как он вступил, бац, поднял.
Это все проделки попахивают чем-то черным. Это, например, Обама какой-нибудь. Это что-то оттуда, да. Я согласен. Нет, на самом деле, спасибо большое. На самом деле, взять и поделить, а почему нет? Ну слушайте, как бы это вам сказать? Если нас не двигать, так мы и не двинемся никуда. Ну, правда. Все, я останавливаю голосование. Спасибо большое. Жиденькое. Ну, как-то жиденькое, я имею в виду, что я ожидал здесь тысячи, а здесь не тысячи голосов. Но тем не менее. Ну, я надеялся, что большинство автомобилистов все же что-то делают со своими автомобилями, как минимум паркуют их на ночь и могут об этом сказать. Ну, в общем, у нас 52% это без определенного места парковки. Боб. Боб через П. Боб, без определенного... Бомб! Вот, бомб, сокращенно. Вы бомбы все, бомб, бомбы. 52% без определенного места парковки автомобиля. 12% что это арендуют. И 36% имеют что-то свое собственное. Давайте предположим, что 36% это владельцы как раз гаражей. Вот в этих прекрасных гаражных кооперативах, в той или иной степени построенных под высоковольтными проводами, в зонах рекреации какой-нибудь там, еще что-то. Ну, неважно, ну, где-то там. Вы думаете, все, еще одно голосование, вы думаете, что в таком динамично развивающемся, современном мегаполисе, как Москва, городе, который стремительно врывается в будущее своими технологиями, инфраструктурой, я сейчас, это не сарказм, я абсолютно считаю, что это так и есть, потому что некоторые вещи у нас реализованы, мы лидеры, по реализации каких-то проектов, таких-то, как там условно, ну, каршеринг, к примеру, мировой лидер Москва. Протяженность транспортной и разветвленность транспортной сети, и динамика строительства, и динамика возведения эстакад, всего остального, в числе лидеров, там, ну и так далее. То есть вот за всеми нашими повседневными пробками и чем-то, что наваливается и заставляет наши веки опускаться, и мы такие вот подавленные ходим. Помимо этого, если трезво посмотреть на Москву, как на просто отстранившись от... Это как в автомобиле. Закрыть шильдик на руле, не зная, что это за модель такая. Смотреть просто на него. Не зная, что это за город. Я говорю, потому что знаю, потому что проехал массу столиц, массы государств почти на всех континентах. И Москва не уступает, а по многим параметрам превосходит, потому что здесь есть все. Потому что на Манхэттене в Нью-Йорке вы найдете только свечки зданий и квадратно-гнездовое устройство стрит и авеню. Где-нибудь в Берлине вы найдете парки, но вы не найдете там каких-то огромных шоссе, каких-то колец, вот этих все проспектов колоссальных, десятиполосных, с этими монументальными, возвышающими сталинскими стенами, вот это все. Ну, то есть здесь есть все, и все очень круто реализовано. Так я к чему? Я к тому, что вот в таком мегаполисе, динамично развивающемся, вам кажется, есть место гаражам, гаражным кооперативам, всевозможным гаражным парковкам, зонам, Шанхаем и всему остальному? Да, это простой вопрос. Да, да, есть, конечно, да. Ну, частная собственность, ну, а почему нет? 134-21-35. Нет, это невозможно. Тут либо мы оставляем эти зоны, ну, там много гектаров у этого кооператива. И плоскостная постройка, одна двухэтажная. То есть на этом месте может быть, чего только не может быть на этом месте. А у вас там всего лишь гараж. Да, можно, чтобы уживались такие вещи, такие анахронизмы, как гаражные кооперативы и современный мегаполис. 134-21-35. Я вижу вариант сосуществования. У меня есть даже такая вот план, я написал, сейчас я вам расскажу. Звоните 134-21-35, это голосование. Потом возвращайтесь в эфир. 7373-948. Нет, это невозможно. Это невозможно, как я не знаю, как деревушка, которая почему-то вдруг осталась в пределах города. У нас такого нет. Кто сказал поселок художников на Сокле? Ну, это, знаете ли, исключение. Ну, а вообще-то, вообще-то такого нет. Ну, просто потому что, ну, так не бывает. Это взаимоисключающая вещь. Поэтому нет, невозможно. Нужно искать другие варианты. Понимаете, иное дело, какие это варианты. Потому что, к примеру, реновация жилищного фонда показала, что ты можешь быть собственником недвижимости, да и при этом с тобой можно поработать, тебя можно подвинуть, но с пользой для тебя вместо старого этого, ну, вы сами знаете, чего Хрущевского, получаешь что-то новое, красивое, все вот это. Как это реализовать? 134-21-36 тогда в голосовании, позвоните. Нет, гаражи в мегаполисах — это нонсенс, а имеющиеся нужно просто по уму как-то изымать. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, это да. Сергей. Я понимаю вопрос по этим гаражам, которые, ну, вот эти кооперативы сносят. Там очень часто нужно дорогу провести или еще что-то. Ну, кому мешали вот эти красивые, как говорят, арбузятники, которые...
Во дворах.
Красивые
стояли. А где площадки детские? Где деткам играть в мячики?
Не на площадках.
Правильно. Правда, не было площадок, потому что их арбузики эти занимали.
Там и сейчас машины стоят.
А, да?
Там и сейчас, но ну, они стоят под дождем, под снегом, под вандалами.
Да.
Когда кто-то говорит, а, ну, не надо машины, это... Выстави свой холодильник на улицу, и я посмотрю, как ты будешь спокойно спать. А я знаю, почему снесли. Потому что это было, ну как говорят, ну полузаконно. А пришел новый префект у нас в Строгино.
И все и, по закону
конечно,
сделал. Его... Ну а что же, ругать его будем, что он по закону все делает? Ну честное слово. Не, какая-то причина должна была быть о том, что арбузятики эти, они не пошли. Ну, во-первых, под этим стеклом всегда душно, пластиковым, летом. Оно нагревается. Потом... Ты же не видишь со своего девятого этажа, что там делается. А ну как там наркоманы снимают колесо твоего автомобиля? Или чего доброго, подростки курят, а ты не видишь этого? И, ну, это само собой, конечно, не годится. Вот, а другое дело, что вернем ракушки, Макс Эл пишет, и раскрасим разноцветно. Нет, не вернем. У меня стоял гараж, это Николай 74-й, никому не мешал, пришли, снесли, теперь надо... Снести всех, тогда я буду счастлив, а сейчас я несчастлив. Ну, как никому не мешал? Ну, извините, нет, не хочу. Ну, это тяжелая для вас тема, я уверен. Но поверьте мне, мешал. Конечно же, мешал. Просто так не стану сносить. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. В конце мая стало известно... Я слушаю вас, здравствуйте, доброе.
Да, здравствуйте.
Да, говорите.
Александр, меня зовут.
Александр, сделайте радио потише, пожалуйста, немножечко.
Хочу сообщить, что на Дмитровке в центр адова пробка просто из-за ДТП. Там после Шолохова ДТП.
Да что ж такое.
И пробка уже просто какая-то катастрофическая, если кто может там обижать.
Да, а что, там какое-то там лобовое, что ли? Лобовое? Нет? Неизвестно. Лобовое столкновение, неизвестна причина.
Там какая-то там типа газели... Кто-то в газель въехал, я просто уже я проезжал, когда еще там только началось.
Все, я понял. Спасибо, вижу. Еремина, вот не доезжая до деревни Еремина, после Шолохова, ну, вы не проезжаете Шолохова, потому что вы стоите там в дичайшей адской пробке. Я вам сейчас показываю ее, видите? То есть сейчас конец пробки уходит куда-то до Ларева, вот сюда, до Некрасовского. А начинается это все перед Еремина, деревенькой Еремина, лес вокруг, дорога идет такая по зеленочке. И здесь значок ДТП. А как объехать? Объехать тут никак. А как вы хотите объехать? У вас здесь водохранилище слева, и туда не поедешь. А справа Некрасовский и куда? Только на ЦКАД. Поэтому смотрите, Ермолино, вот здесь у Ермолино нужно уходить направо и дальше. Здесь нет съезда на ЦКАД. Дальше куда-то там. Ну, в общем, куда-нибудь направо. А лучше на 180 и назад. И домой. И я земля. Я своих провожаю, питомцы. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
И домой.
Я по поводу гаражей, конечно, включился не прям-прям-прям. Но вот я вам скажу такую, то есть, наблюдение. То есть я
да.
уже присутствовал не при одном сносе этих гаражей. И, имея гараж в центре, гаражи с 52-го года стояли, да. Тогда, в 52-м году, район был, что называется, окраинным.
Угу.
Деревянные моста, это район Шаблова.
Да.
То есть, когда приехали ломать, то есть, они как бы сделали хитро. Они с нас не брали ни коммуналку, ни за землю, ничего не давали мне оформлять. Они говорят, так, стойте, ну, за свет не надо. Ну, вот. Я не к тому хочу это сказать, а хочу сказать то, что после того, когда сломали эти гаражи, там где-то их гаражей на 30 или 40 было, да, ну вот, то
вы не поверите, из всего этого количества выгнали только 2 или 3 автомобиля.
А все остальное пустые стояли? Пустые. Ну, как склады использовали? Ну, хлам всякий там.
Недавно, буквально за перед МКАДом в районе Варшавки, ломали еще одни гаражи. То есть у меня там товарищ был, он попросил как бы кое-что забрать из его гаража. Вы знаете, вся та же самая картина, только там от военной части, я так понял, большей части были гаражи. Ну, в общем-то, я вам скажу, что там 50% было того, что там машины не стояли.
Не стояли.
Я против, чтобы их сносили, потому что если привести в цивилизованное использование их и сделать как бы красиво, они, я понимаю, мешают по двум причинам. Либо там что-то строят, либо что-то оккультуривают для кого-то.
Извините, я просто к чему, я про реновацию начал. И оказалось, что можно, правильно, учитывая интересы частных владельцев, тем не менее, обновить жилой фонд. А что с гаражами так нельзя? Это вопрос цены, это просто вопрос выкупа и предоставления чего-то в будущем том, что тут будет стоять. Ну, я не знаю. Ну, в общем, это техническая история, мне кажется, при которой можно учитывать и интересы собственников, и фундаментальный очаг права, и развитие города.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, и 8 июня на календаре. Здравствуйте! Доброе утро, приветствую вас! Зовут меня Роман Чухин, и у нас здесь программа «О лучших друзьях каждого мужчины» продолжается. Ну что же, на Дмитровке, вы помните, там колоссальная проблема, связанная с дорожно-транспортным происшествием, подробностей которого пока нет, таких надежных подробностей, но информация по пробке уже есть, и длина этой пробки сейчас 2, 4, 6, 8, километров 8, а может и больше. Некрасовский, все в черно-красном, и дальше, поэтому, как уже было сказано, Ермолино, уходите куда-нибудь направо, а лучше еще раньше из Яхромы, вот как-то так съехать. Удивительно, что нужно как-то... А, вот же на ЦКАД есть съезд, правильно, в Ермолино направо. И здесь отдельный съезд есть на ЦКАД, то есть он таким съездом прям рукавом. И здесь можно уйти на ЦКАД, а потом ехать уже куда угодно. Там с движением все хорошо. По Дмитровке через Некрасовский уже не проедете в Москву. Никогда. В ближайшие несколько часов. Там катастрофически. Не верите? Вот, смотрите, я еще раз покажу. Это очень плохое место. И сейчас в Подмосковье это самое тяжелое место. Ленинградка тоже, кстати, ничего так отсходни красненькая по направлению в Москву. Из Королева и Ярославка. И вот здесь, где Люберцы, не очень хорошо. М4, но из-за дорожных работ на МКАД слабенько въезжает. Несколько аварий на западе. Во-первых, это что у нас? Проспект Генерала Дорохова. Не удержались на перекрестке с Рябиновой. Рубанулись. От МКАД уже тяжело ехать. И внутренняя сторона МКАД после Можайки тоже либо одна, либо несколько аварий. И, ну вот, собственно, и не очень хорошо там тоже с движением. Ну что? Я считаю, что сейчас проснемся. С гаражами закончили, ладно? Все, с гаражами. Мне понятно, я вот голосование здесь остановил. И мне понятны ваши настроения. Вам нравится тепленько, уютненько, комфортненько. И вот это все сидеть, чтобы оно так особо... Лишь бы не было бы хуже только. Только лишь бы не было бы хуже. А вот пусть если так, так и хорошо. 82% считают, что в Москве, в динамично развивающемся мегаполисе, со всеми этими реновациями, со всем, на мой взгляд, с, как бы это сказать, недосказанностью по поводу соединения транспортного огромных городских кластеров, огромных административных округов. Их нужно соединять большим количеством сообщающихся магистралей. Вот при всем при этом 82% считают, что в таком городе с такими планами есть место и для плоскостных гаражных шанхайчиков, занимающих квадратные километры по площади, и больше того, как справедливо замечено неоднократно, где большинство гаражей не используются по назначению как гаражи. Ну, это просто склады, сервисы, мойки, авторазборы, автосборы, всякая фигня, но только не гараж. И при этом ему должно быть, вот этому всему безобразию, ему должно быть место в Москве. Удивительно, конечно. И только 18% здравомыслящих, логичных людей, полагающих, что нет, мы либо идем вперед, либо гаражи. Тут что-то такое. Одно из двух. А где еще, как не в гараже, заряжает свой свеженький купленный электромосквич? Подшучивает мастер. А я скажу вам, мастер, где еще? На бесплатной парковке городской, коих уже 100 штук в Москве сделано за последнее время. Вот там заряжать и там же и хранить его. Как делают все нормальные люди в моем районе. Хранят автомобили на улицах. Ну ладно, давайте, поехали. Вот вам небольшая пилюлька, а дальше продолжим идти по новостям. Но плотная, небольшая, но плотная. 7373948. Это телефон прямого эфира. Заходите по 495-му коду. Всегда пожалуйста. Папа Леры с возвращением, откуда бы ни было, все равно хорошо, что здесь. Медведь, доброе утро, Илья Эл, приветствую. Ваш слушатель, наша слушательница. С нами Иван, Вадим и Брест. Андрей Кондратьев, доброе утро. Здравствуйте, Дмитрий Су. Владимир Трутнев здесь. Вижу BBM, Олег Мохов, Верунчик, Антон, Тига 799 и Александр. Лучшие люди планеты, вот они, вот же они. В нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот, латиницей здесь я читаю вас. А вы смотрите стрим в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». МСК. «Радио говорит МСК». Горящими, как эти, как посты Дмитрия Медведева, буквами отпечатано это в вашем сознании. «Радио говорит МСК». Вы меня, конечно, наповал. Это какие у нас джобсы вышли за последние 50 лет из гаражей из этих? Ты что, не станет гаражей? То как же у нас появятся свои Стивы Джобсы на парковках Ашана, компьютеры? Ну, Стив Джобс, это самое. Там гараж, кто был пристроен к частному дому, он в доме был прямо. Это была частная собственность, ибо это дом в Соединенных Штатах Америки тогда был. А из наших шанхаев, да, напомните ко мне, что там выходит высокотехнологичное. Ну ладно, все, договорились же, закончили с гаражами. Чего вы обратно меня туда втягиваете? Лучше подумайте, как пилотировать КАМАЗ будете. Настоящий, раллийный КАМАЗ, команды КАМАЗ-мастер, потому что у вас появляется такая уникальная возможность. И всего за жалкие деньги. Какие деньги? Какая разница? Они жалкие. За жалкие деньги за руль КАМАЗ-мастер настоящего КАМАЗа и отправится в гонку. Каково? Обязательно, Константин, однажды будет пилюли и на русском языке, когда наши русские музыканты научатся делать качественный саунд. Примерно похожий чем-нибудь на то, что вы слушаете. Да, это как-то незаметно произошло. С этим дорого, конечно, какая-то история. Разберемся.
Моторы.
Я про Дарго в РФ. 8 июня марка Хавейл выводит на российский рынок новый кроссовер Хавейл Дарго. Нам же эти пели совы, помните, были совы такие, они пели Дарго, Дарго, Дарго. Нет или нет? Сейчас. Они что-то такое. Я сейчас найду. 7373948. Да, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. Сейчас про КАМАЗ расскажу вам интересную историю. Доброе.
Да, Роман.
Да.
Я вопрос к московским властям.
Александр, невозможно слышать. Я третьей части двух третей не слышу того, что вы говорите. Если вы не против, звякните, пожалуйста. Да. 7373948. Где же они? Вот же они. Сейчас я вспомню. Вот они. Ранго. Ранго. Должны они быть. Да, тогда они просто еще не знали, что появится этот кроссовер, который будет называться Дарго. И петь нужно было не Ранго, а Дарго. Но, как уже было сказано, сначала про КАМАЗ. Итак, с 6 по 16 июля в России... Я просто не... Как бы это сказать? Я не могу до конца присоединиться к одной из групп читателей этой новости. Я не могу присоединиться к тем, кто считает, что это хорошо, и не могу присоединиться к тем, кто считает, что это плохо, потому что я не знаю, хорошо ли это или плохо, то, что будет происходить с 6 по 16 июля. С 6 по 16 июля в России пройдет ралли-рейд «Шелковый путь». Я вижу сборы людей, я вижу, как... операторские группы, съемочные группы собираются, палатки, там все это. То есть энтузиасты есть, и они туда поедут. Маршрут будет пролегать от Астрахани до Москвы. В мероприятии традиционно примет участие команда «КамАЗ-мастер». В этом году представители спортивного подразделения компании предложили всем желающим... Далее начинается интересное. И, между прочим, опровержение этой новости я не услышал и не увидел. И если это так, то это внутренне вызывает... Вопросы. Я только точно не понял, какие вопросы. Ну, как минимум, а что, так можно было? Значит, в этом году представители спортивного подразделения компании предложили всем желающим поучаствовать в гонке. И можно принять участие в заезде за рулем своего собственного... секундочку. Нет, в заезде за рулем своего собственного грузовика. Вот что это означает? Своего собственного... То есть ты должен прийти со своим грузовиком, или это их собственный грузовик? Я думаю, исходя из заголовка, а заголовок такой: КАМАЗ разрешит поучаствовать в ралли-рейде за рулем гоночного грузовика. Я думаю, за рулем КАМАЗа, то есть их собственного КАМАЗа. Стоимость подобного участия в марафоне 5 миллионов рублей. Чуть ранее информация появилась о том, что компания «КамАЗ-мастер» из-за сложной финансовой ситуации или просто потому, что захотели, продают часть своего парка гоночного. Среди представленных и предложенных моделей несколько КАМАЗов в той или иной степени поношенности. Есть и ни разу не принимавшие участие в ралли-рейдах, не обкатаны. А есть и сверх принимавшие участие, там сколько-то там масса марафонов уже за плечами. И цены были там что-то такое от 9 до, то ли до 15, то ли до 20 скольких-то там миллионов рублей. И вот сейчас еще одна новость. За рулем гоночного КАМАЗа принять участие в марафоне за 5 миллионов рублей. В рамках марафона состоится любительский заезд дорогами Петра. То есть это не в шелковом пути, не в общем зачете. Для вас будет специальная песочница сделана, которая, тем не менее, будет пролегать полностью, повторяя маршрут профессиональной гонки. То есть параллельно будет какой-то вот специальный песочный детский маршрут, но он будет идти параллельно, гонка, все это. Для участия в мероприятии доступно две программы. За 5 миллионов рублей любой желающий может арендовать спортивный грузовик КАМАЗ и преодолеть весь маршрут в сопровождении механика. Вам выдадут механика, и вот. Единственное условие, и вот это, ну, единственное условие — наличие водительских прав категории С. То есть я бы мог пойти, дайте мне 5 миллионов рублей, мы поедем с вами в ралли. Спонсоры, где вы? Давайте собирайтесь быстро, 5 миллионов рублей, и поедем с вами дорогами Петра. Я такого потом про это понарассказываю. Это удивительная история. Единственное условие для участия в гонке – наличие водительских прав категории С. А этот, инстинкт самосохранения, навыки ваши... вождение как минимум грузового автомобиля или хотя бы чего-нибудь больше среднеразмерного кроссовера. А добавив еще 2 миллиона, вы можете не попасть за руль. Вот так вот. То есть не хотите за рулем, спрашивают вас? Вы такие: нет, очень страшно. А вам говорят: тогда еще 2 миллиона, и нашу гоночную машину поведет наш же профессиональный пилот команды. А вы, значит, будете сидеть в среднем и отбивать себе позвоночник. Помимо аренды грузовика, в сумму входит техническое обслуживание, питание и логистика. В ходе соревнований участник познакомится с профессиональными гонщиками. Ну, еще бы. А кроме того, поучаствовать в марафоне можно и на своем автомобиле, который должен обладать системой полного привода. То есть вы можете на своем Дастере или на своем любимом X-трейле отправиться туда и... между КАМАЗами, там, достаточным запасом хода должен обладать автомобиль и клиренсом. В таком случае стоимость участия для двух человек составит 250 тысяч рублей. То есть за 250 тысяч вы можете поехать угробить свою тачку. Как вам перспектива? Ну, и что вы молчите? Не нравится? Значит, вот у меня, по-моему, есть цены, кстати, если вдруг захотите прикупить себе КАМАЗ, я нашел эту статью о продаже. Команда КАМАЗ-Мастер из-за того, что часть спонсоров ушла западная, продает гоночные грузовики. Это Владимир Чагин чуть ранее подтверждал. И где цены? Где цены? Сейчас, секундочку. Вот. Речь идет о трех гоночных грузовиках. КАМАЗ 49-11 четвертого года 8 миллионов 200 тысяч. КАМАЗ 43-26 седьмого года 10 миллионов 400 тысяч. Почему такие неровные цифры, не знаю. КАМАЗ 43-509 обойдется в 60 миллионов рублей. 60 миллионов рублей, потому что это действие, автомобиль действующий, победитель ралли-марафона «Дакар». То есть актуальный гоночный болид, по сути. Это автомобиль, который представляет команду. И сейчас бы представлял, но вы можете купить себе за 60 миллионов автомобиль. А потом, сэкономив 4 миллиона и 750 тысяч, сэкономив 4 миллиона 750 тысяч, вы можете принять за 250 тысяч участие в этом марафончике. Ну, правда, в его упрощенной версии «Дорогами Петра». Но, тем не менее, чтобы 5 миллионов не платить, лучше за 60 купить свой КАМАЗ и на нем отправиться туда. Хотя можно и за 8 миллионов купить. В общем, ладно. Здесь вопрос не сарказма, а вопрос того, что очень жаль... Можно так вот, чтобы тихонечко отъехать с этой темы. Очень жаль, что спорт... Это уже было сказано неоднократно. Но, тем не менее, от этого не становится легче. Очень жаль, что спорт,
который всегда был призван завершать или как бы нейтрализовывать или уводить куда-то агрессию в сторону, оставлять ее где-то там, за стенами амфитеатров, стадионов. Для этого, собственно, и Олимпийские игры были придуманы, чтобы как-то на время завершать противостояние там и начинать заниматься спортом. Очень жаль, что в спорт настолько плотно пришла политика, настолько плотно пришло все это мерзкое, что окружает геополитические интересы каких-то постколониальных империй с этими имперскими амбициями, которые они испытывают. И все это влияет и на спорт тоже. И в результате невероятно профессиональная команда с невероятными профессионалами, абсолютными победителями всего, чего только можно победить в ралли-рейдах, в Дакаре, наша КамАЗ-мастер вынуждена сейчас заниматься прокатом автомобилей и продажей, больше того, части своего парка. Это, да. Ну что, Формула-1 четко объясняет, кто участвует в гонках. Доброе утро, Тимофей Чупанов. Сумма призовых в случае победы. Фраза «главное участие меня не устроит». Я не знаю, какая сумма призовых, но я не думаю, что там какие-то колоссальные будут призовые. Здесь я думаю, что как раз именно вопрос участия имеет значение. Гаражи снести, моторы продать. Нет, Андрей, извините. Ну, в смысле, ну да, согласен. Весь Дальний Восток пересаживается на гибриды. Японские инженеры научили литиевую батарею работать в мороз, пишет Максим Иванов. И это очень хорошо. Дальше появляются... Давайте второй Петербург, это я не знаю что. Я решил пробежаться по вашим сообщениям, не зря же вы их пишете. Если не станет гаражей, про Стива Джобса уже объяснили. Где же прятаться от жены, добрый док спрашивает. И внезапно приехавшие тещи... Как не в шанхайских, вы даете. У любовницы?
Моторы.
А что вы думаете? Нет, жозаточка здесь вдруг пошла. Не будет жозаточки, просто пусть там пиликает что-то. Вот, пиликает, все, и пусть пиликает, типа отбойка. Значит, смотрите, какие тревожные новости пришли. Где-то у меня были тревожные новости, которые я хотел демонстрировать. Петербуржец отсудил, это потом, Дарго, несколько новых кроссоверов, небесный мотоцикл в США, для бывших российских заправок Shell придумали другое название. Вот еще хорошая новость. Я хотел просто продемонстрировать вам раскраску, ливрею, новую ливрею заправок Shell. Вы сочетание цветов посмотрите, и теперь вы будете понимать, что это не что-то вражеское, потому что вы будете проезжать. Мы же в вопросе заправок, вот если проанализировать, как вы заправляетесь. В вопросе заправок мы ведем себя примерно так же, как при покупке зубной пасты, правильно? То есть ты особо не знаешь, почему, как это случилось, когда. А на самом деле тебе это навязали, ты этого не понял, но телереклама все же достигла своей цели и сделала это так незаметно, что ты даже и не понял, что тебя зомбировали. И ты покупаешь какую-то зубную пасту, думаешь, что это твое собственное решение, но оно основано на каких-то этих автоматических решениях и автоматических действиях. Также, мне кажется, мы и заправки выбираем. И поэтому, когда раскрас или цвета, или ливрея, я так по авиационному это назову, заправки нам неизвестно, то это уже такой фактор отторжения. То есть, скорее всего, при возможности заехать где-то здесь рядом тоже, поблизости, на знакомую раскраску, клюнуть на знакомую раскраску, то ты клюнешь на знакомую, чем на незнакомую. Я к тому, что клюйте, вот смотрите, видите теперь, как это выглядит. Сине-красно-белое и написано Тевойл или Тебойл, либо Тевоил или Тебойл, одно из двух. Выставлены на продажу. Не-не-не, сейчас я. Новость. Где сама новость? Лукойлу были проданы. Так, я хочу оставить картинку заправки. Вот, пусть она вот так будет. А я эту новость найду. Для бывших заправок российских Shell придумали другое название. Сеть АЗС и масла будут продаваться в стране под финским брендом. Тогда финский, значит, Тебойл. Тебойл. Британская и голландская компания Shell была выкуплена. Заправки и масла будут представлены под новым для страны топливным брендом. Основан в Финляндии. в 1934 году, а с 2005-го принадлежит Лукойлу. Вот так тихонечко. История с сетью заправок Shell открывает для нас не то чтобы активы, а активность. Открывает для нас иностранную активность компании Лукойл. И мы, безусловно, поддерживаем ее и рады. И мы такие, так мы, оказывается, владеем собственной сетью заправочных станций финской, ТЕП-ОЙЛ. Это очень хорошо. А что еще у нас? Руководить сетью будет тот же, кто руководил сетью Shell в России. Были переданы 400 АЗС Shell, 233 собственные и 178 дилерских. Большая часть заправок в центральном и северо-западном округах. В рамках сделки российская компания получила и завод по производству смазочных материалов. И что еще? Что-нибудь важное есть здесь еще? Shell прекратила деятельность и так далее. Сама виновата. Нет, больше ничего важного в этой новости я не вижу, поэтому еще раз запоминайте. Это свои, если что. Будете проезжать по шоссе, и вдруг необычное сочетание цветов. Вы такие, нет, да ну нафиг. А потом такие, а, это свои. Тогда заеду.
Моторы.
7.36, говорит Москва, моторы, мы продолжаем. 7373948, это прямой эфир, 495-й код. Говорит МСК, бот, в одно слово латиницей, это мессенджер, я читаю ваше сообщение, а вы пишете, и радио, говорит МСК, это телеграм-канал. Здесь напротив вы читаете, а заодно и смотрите, там идет стрим сейчас. Про коронавирус давно вспоминали? Честно? Честно скажите, руки давно мыли? В масочке давно ходили? Человек в масочке уже выглядит снова странным для нас, для всех. Снова странный такой, правда? Скажите, видишь человека в маске и говоришь, дурень, чего ты боишься, отменили уже коронавирус, все, нет никакого коронавируса. На утро 8 июня данные университета Хопкинса, скончалось 6 302 035 человек, выявлено 532 918 819. В США скончалось 1 000 000, это первое место, Бразилия 667 тысяч, Индия 524, Россия 371, Мексика 325, Перу, Британия, Италия, Индонезия, Франция, первая десятка. Вот, но его отменили коронавирус, все очень хорошо теперь у нас. Красивая, хорошая дорожная инициатива, на мой взгляд, правильная инициатива. Другое дело, как она будет реализована. Эту инициативу опубликовал Московский центр организации дорожного движения. Мы знаем эту организацию как CODD. Они говорят, давайте на МКАД, на МКАД берем обочину. Ведь как можно поступать? Можно постоянно зарабатывать деньги на штрафах, правильно? Ну, в смысле, вешать камеры везде, там, каждые 500 метров допустимые. Ну, я имею в виду частота размещения камер. И везде камеры, а обочинники никуда не денутся. Напротив, нужно расширить обочины, сделать их удобными, привлекательными, манящими, чтобы только крепкий духом автомобилист мог удержаться и не выехать на обочину, а все остальные, чтобы выезжали, и тут же хлоп-хлоп-хлоп, полторы, или сколько там за обочину. Вот так вот можно было делать. Но нет, эти добрые люди говорят, мы иным путем решим вопрос обочечников. Обочечник называется обочечником, потому что едет по обочине. Поэтому, если мы уберем обочину, не будет и обочечников, правильно? Правильно. Таким образом, на МКАД собираются убрать обочину. Это все, это все ирония. На самом деле причина, конечно, в другом. И я приветствую эту причину. Ибо об этом решении транспортного вопроса или... как это, это решение может стать одним из этапов решения транспортного вопроса в Москве. Это как раз моя инициатива. И много-много-много-много лет назад начал об этом говорить, о том, что у нас кощунственно, безобразно относится кто-то, я не знаю кто, к вопросу смены рядности и вообще рядности в Москве. И это, в свою очередь, создает реальные проблемы. Пробочную, трафичную загрузку дорог, а также хаос, дополнительную турбулентность в движении, в трафике. И, как следствие, повышение аварийной опасность. Вследствие эта опасность реализуется в традиционные и уже настоящие ДТП. И все это потому, что мы пренебрегаем правилами работы с рядностью. Где-то рядность исчезает, потом появляется. Ты едешь, какие-то вдруг появляются дополнительные ряды. Вот не было только что слева никого, ты шел по крайней левой. И вдруг появилось что-то слева. И это не остановка, это не парковка, это просто какой-то ряд. Ну, просто асфальт шире шел. Ну, как мы как по руслу реки плывем по дороге, да? Где-то русло шире, и мы такие, раз, ряд появился. Потом сужается, ряд сузился, все, нет его. Исчез, просто исчез, и нет его. И вот такая история, да, довольно часто. А эти ряды, которые допускают 1,5-2 автомобиля в ряд, я не имею в виду автобусную полосу, я имею в виду ширину. Иногда едешь, и вот ты понимаешь, что по разметке здесь один ряд, а фактически можно ехать, ну, плотненько, но вдвоем рядом. И кто-то едет плотненько вдвоем. А впереди принципиальный человек, принципиальный зубрила ПДД и ДТП. И он такой, здесь один ряд, буду ехать посередине, не подвинусь. Наоборот, буду вилять. Право-лево, чуть-чуть право, чуть-чуть лево. Чуть-чуть правее, чуть-чуть лево, чтобы не пропустить никого. Такому приятно ехать за автобусом, вот такому. Потому что тогда не нужно ему вилять и не пропускать никого. Потому что едешь за автобусом, он широкий, и ты как бы расслабляешься и понимаешь, ах, никто не будет обгонять меня, потому что дурак, он же сейчас в автобус упрется, так что, ну ладно. Но находятся особо упертые, которые все равно будут пытаться объехать. И вот это все. Почему? Потому что нет порядка в рядности. Потому что нет четкого системного подхода к этому вопросу. Ряды узкие. Ряды максимально выровнены их количество. Никаких толкований относительно того, что один автомобиль помещается в ряд или два. Настолько сузить, чтобы везде было 2-3-4, 2-3-4, никогда не по одному. Ну и все такое. Это я давно говорю, потому что какое-то время подряд, проезжая через немецкие провинции всевозможные, особо это заметно было, конечно, в Германии, а потом, ну, Британия, юг Франции, там сама местность так устроена, что у тебя не могут быть широкие полосы, широкие дороги. Они все узенькие настолько, что просто караул, особенно британская провинция, туда уже дальше на север, к Ирландиям. Это что-то с чем-то просто. Это, ну, вот они зажаты между каменными кладками вековых каких-то замков, и эти кладки никто никогда не может трогать, и поэтому расширять дорогу невозможно, и она такой ширины, по которой телеги ездили 200 лет назад, а сейчас по ней ездят фуры огромные, реально фуры проезжают. И больше того, тебе нужно разминуться с ней, потому что вы едете во встречных потоках. Но именно Германия показала, как скрупулезно и точно можно в городах относиться к рядности. Когда ряды настолько узенькие, что ты зеркалами вот чуть-чуть не касаешься с соседними этими рядами. Но они просто как крестики-нолики ровные, как шахматная доска. Все четенькие. К перекрестку подъезжаешь, всегда понятно количество рядности, количество рядов. Уезжаешь на ту сторону перекрестка, ты попадаешь на такое же количество рядов. Никогда не может быть, чтобы ты подъехал тремя рядами, а с той стороны у тебя было 2 или 4 ряда. Но это нонсенс. У нас же это... У нас ты можешь ехать вообще по крайнему правому ряду, а после перекрестка ты вдруг окажешься в среднем ряду. Причем не меняя рядности. Просто потому, что ряд сделал такую загогулину. Он такой... Зачем-то. Вот так вот он сделал. И поэтому в этой связи инициатива ЦОДД, мне кажется, очень правильной. И я поддерживаю ее. И все такое. Вот я к чему все... К чему я все это говорил? Московский центр организации дорожного движения планирует увеличить пропускную способность кольцевой автомобильной дороги. Почему? По Барселоне ездил? По Барселоне ездил. Ну, естественно, а куда? И туда, и вверх по Барселоне, и где парк Гауди, и вниз к морю, и да, а что? Там в Барселоне хорошие тоннели есть, длинные, которые можно проехать так. А вообще, конечно, да, но я и говорю, вообще все южное, вот юг Европы, и Франция, и Испания, это все очень узенькие полосы. И правильно, потому что в такой ты и не разгонишься-то особо сильно. Тупо страшно, все так плотно, все так близко к тебе, что ты должен бдить все время. Это нормально. Но наша мотивация вот какая. Для того, чтобы увеличить пропускную способность кольцевой автомобильной дороги, нужно сузить полосы и убрать обочину. Такого результата... И тогда станет хорошо. Просто дороги МКАД. Но не только МКАД, но и третьего транспортного кольца. Вот как. Такого результата получится добиться за счет увеличения числа полос на каждой из трасс, для чего планируется убрать обочину и немного сузить существующие полосы. Власти отметили, что полосы все равно останутся в рамках нормативов. Это очень хорошее дополнение, потому что иначе мы бы могли подумать, что они будут сужаться сверх нормативов, и мы тупо будем вклиниваться в пятером туда, где только в тоннеле, где вчетвером можно проехать, и мы такие, грязь, и пять автомобилей, и застряли в тоннеле. Ну, мы так себе видели картину. Ну, нет, нормативы будут выдержаны. А в нормативах 3,5 метра на ширину полосы. Я здесь в этой связи вспоминаю эту историю про гениальное решение повышения удоев и снижения укормов, чтобы корова больше несла молока и меньше ела. Ее нужно чаще доить и реже кормить. Вот. Это прямая логика. И здесь мне представляется ровно то, интересная история. А еще я помню про шапку. Помните, когда из одного руна нужно было сшить сначала одну шапку.
А сколько корова дает молока?
По паху. Помните, нужно было одну, потом пять, потом семь, потом девять.
За день не надуешь, устанет рука.
Да.
Мультик смешной. И потом, сделай побольше, сделай ему так, 7 штучек.
Побольше. И пропускная способность. А если сделать там, допустим, не 6, а 19 полос, то поедет вообще в 4 раза больше автомобилей, правильно?
Не
поедет.
Здрасте, Гриша. Жени на Кодиаке, отжимает у жены.
Ну, понятно, судьба у нас такая. Вырастили, да.
Да, последние дни еду на Пятницкой, работаю. Вот я рассказывал, мы электронные микроскопы, всякие спектрометры подставляли в аукционочку. Мы прям представительство иностранной компании, четвертой в мире по производству. Все, закрываемся. Ну, я думаю, что у нас... какое-то насыщение есть в стране вот этих приборов, но вот через какое-то время они же будут ломаться. Вернемся.
Не время мельчить, не время смотреть на мелкое, время смотреть на что-то большое.
Да. Так там такие приборы.
Да я понимаю. Жаль, конечно.
В общем, да, главное, у нас там парковка своя была. В выходные приезжаешь, ставишь машинку погулять, в общем... Вот, хорошо. Так вот, я что хотел сказать. А вы когда-нибудь ездили, рулили на Канарах?
На Майорке рулил. На Мадейре рулил.
Канары — это Тенерифе,
Это я знаю. Мечтал на Канары, особенно в астроизбушку попасть на Пальме. Там вот в горах есть избушка, чтобы звезды смотреть специально. Я представляю по Мадейре и Майорке, я понимаю, что все островные очень узенькие.
Я рулил, мы на яхте, я там сдавал на права на иностранные, у меня русский уже там с 92-го года, на самый дальний остров ушли, у нас был первый день переход, 20 часов,
Что ж, давайте к дорогам все-таки, там узенькие полосы, потому что скалистая местность, и нет ровных поверхностей, делать широкие дороги.
Не огорожены серпантины, это страшно, то есть я должен...
Конечно, и вы должны включаться постоянно в движение, вы все время должны в процессе контролировать себя.
Это вообще, ты вот едешь, и ты все время концентрируешься...
Же хорошо наоборот, спасибо вам большое, потому что наши московские широченные проспекты, полосы и все остальное, конечно, нас расслабляет. Наоборот, все должно быть такое, все время ты должен быть... И тогда нам нельзя выравнивать полосы, правильно я вас понимаю? Потому что мы расслабимся, они будут узенькими, но очень ровными и все такое. Хана мотоциклистам! Междурядником. Это, кстати говоря, спасибо вам большое, Алексей К. Вы очень правильную тему затронули. А что тогда с мотоциклистами? Тогда, как ни крути, но придется определить мотоциклистам коридор. Их коридор возможностей. Этот коридор возможностей окажется выделенной полосой для автобусов. А там, где выделенной полосы для автобусов нет, что делать, спрашиваете вы? Что делать? Ничего, не появляться на мотоциклах. О, нет, этого мы не можем сделать так. Да. Не обязательно ехать на Майорку, Александр. На Крите тоже. Да, вообще везде на островах есть два неотъемлемых признака острова всегда. Во-первых, в какую бы ту сторону ни пошел, ты выйдешь к воде. А второе, это то, что всегда дороги будут очень узкие. Просто потому что по определению это остров, там очень мало места, и отводить его под дороги никто не будет. Секундочку, у меня... А в некоторых местах просто невозможно. Вот вы на Мадейру поезжайте и посмотрите, сколько вы сможете ехать так, чтобы любоваться видами океана. По дорогам, вокруг острова, ну, через остров понятно, но вокруг, да и через остров тоже. Нисколько, потому что весь остров вообще, в принципе, в тоннелях, потому что нет возможности делать дороги по поверхности этой скалы, торчащей из вулканической, из океана. И ты все время, тоннели, все очень узенькое, это правда заставляет держать себя и водительские навыки свои в тонусе. Так я про тонус, секундочку. У нас тут несколько было сообщений о ДТП, я сейчас их найду. На Ростокинском мосту в область полоса, по-моему, ощущение гораздо... уже сейчас уже, чем 3,5 метра. При желании можно оттолкнуть соседний автомобиль вытянутой рукой. И это хорошо. Не-не, должно быть 3,5, иначе мы бы там не вклинивались. А еще велосипедисты крайне... Да, секунду, я про тоннель. Секунду, я листаю. Несколько лет... секундочку, вот, продлить мотор. Так, хорошо, это потом. Вот, ДТП на шоссе энтузиаста в районе торгового... не торгового, а ТЭЦ какой. ТЭЦ в сторону центра, пожалуйста, будьте внимательны. И на Дмитровке в районе Сухарева авария в сторону Москвы, огромная пробка. Я об этой аварии постоянно говорю, постоянно советую вам... Не доезжай до этого места. Еще раз продемонстрирую его. Местечко адовое. Просто там стояние на часы. И удивительно, что никто еще до сих пор не поделился информацией о том, что же там произошло. Вот смотрите, где ДТП. ДТП не доезжая до Еремина по Дмитровке. И уже туда, в ту сторону, тоже пробка в область почему-то. А вот эта пробка, которая из-за ДТП, она черная, и она растянулась сейчас уже на, ну, сейчас я масштаб сделаю, вот, и 8-9 километров, 10, наверное, и больше того, пробка образовалась на объезде Сухарева, и пробка образовалась на съезде с Дмитровки на ЦКАД, в районе вот этого Икши, Базарова, здесь, где можно уйти направо на ЦКАД. Уже там пробка на съезд, потому что вы молодцы, вы слушаете радио. Или у вас, может быть, вы пошли по более сложному пути, у вас есть навигатор, и вы простроили маршрут, и увидели эту пробку заранее. Лучше съезжайте на ЦКАД, потому что там не проехать по Дмитровке в Москву. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, только что там проехал, там газель въехала в поливочную машину. Скорость ноль. Там не живой человек.
То есть там по одной полосе в каждом направлении, правильно? Или по две? По одной?
Там по две полосы, две. В крайней правой полосы ехала поливательная машина. Ага. И в нее газель, там даже тормозного пути нету. Там,
он а как что? Ехал, уснул. Так и уснул, наверное.
Наверное, такое. Уснул. Наверное,
время уснул. Ранее, потому что в 6 произошло, уже в 6, даже раньше 6, это такое время, когда рубит в сон. И если едешь с ночи, то реально можно уснуть, это очень тяжелое время.
Скорее всего, уснул, потому что там, там тормозов нету. Там
я просто понял. Вот, просто как шел, так и вошел. Ясно, хорошо, спасибо за информацию. Вот, видите, и о чем это говорит? Еще раз возвращает нас к теме поливомоечной техники. Ребята, это очень опасно. Это один из самых опасных факторов, который внезапно вдруг где-то появляется. Так вот, про МКАД. Сузить полосы и убрать обочины. В первую очередь изменения затронут МКАД. Там планируют увеличить число полос до 6, а сейчас их 5. Речь идет об участках на внешней стороне перед поворотом на Мытище, на внутренней между Щелковским шоссе и Хабаровской улицей и на обеих сторонах между Лермонтовским проспектом и Косинским шоссе. Новые полосы добавят за счет упразднения обочины и переразметки дороги. А куда нужно съезжать теперь, если ДТП на МКАД? Вот вопрос безопасности. Можно я спрошу? Мы знаем, что одна из самых частых причин ДТП и гибели людей на МКАД, гибели. Вот буквально вчера в Крылатском похожая случилась история, когда стоял портер какой-то аварийный, и в него кто-то въехал. То есть на таких магистралях, как МКАД, на больших магистралях, одна из самых частых причин серьезных, сильных, тяжелых аварий – это повторные столкновения. Если автомобиль сломался, стоит в потоке, или небольшое ДТП, и вы остановились что-то зафиксировать там, ну, или поспорить, доказать свою правоту, вот влетающие в такие стоящие автомобили на высокой скорости другие автомобили убивают колоссальное количество людей. И именно из-за этого МКАД самая смертоносная трасса Москвы. В городе самая смертоносная магистраль — это Московская кольцевая. Казалось бы, должна быть самой безопасной. Перекрестков нет, светофоров нет, пешеходных переходов наземных нет, ничего нет, спокойно пили. Нет, больше всего там гибнет людей. И сейчас вы видите, вы же по МКАД едете, вы видите эти объявления. При ДТП не останавливайтесь, съезжайте на обочину. Мы все, ГИБДД выходит с разъяснениями, мы все сделаем сами в отделении, ребят, не парьтесь, у нас везде камеры, мы все видим, все снимаем, убирайтесь с МКАД, не останавливайтесь, потому что и вас поубивают, и те, кто в вас влетят, те тоже поубиваются. Сейчас-то что делать в этой ситуации, вот когда обочину уберут? Доброе утро.
Доброе утро, Ром. Скажу, как водитель по Москве со стажем.
Да. Ну ладно, отвечайте, потом возвращайте. 7373-948. 7373-948. Еще велосипедистов в крайней полосе тоже не объедешь. Потому что там ремонт на ремонте, на МКАДе, я имею в виду, пишет Андрей. Еще одна история, конечно, это переразметка, и это означает, что снова у нас здорово все будет там ремонтироваться на Московской кольцевой. И новую разметку наносить. А мне кажется, для того, чтобы выровнять ряды, сузить их, и так, чтобы это было ровненько по всей протяженности МКАД, его сначала нужно закончить, все реконструкции. А все реконструкции там никогда не закончить. И вот у меня нет четкого осознание того, как это будет.
Были эксперименты такие на Каширке, на Алтуфьевке, сужали, я помню, лет 5 назад, там побольше. Но результаты, я скажу, никакого вообще
не дали. Нам надо, во-первых, грузовики убрать все из города, чтобы такие полосы делать узенькие, правильно? Большие самосвалы, КАМАЗы.
Каршеринг контролировать, как они ездят, особенно вот которые... не фиксированная, а поминутная идет.
Ну, я просто смотрю, как с учетом вот этого современного узенького стандарта полос разворачиваются четырехосные самосвалы, которые на стройках по всей Москве работают. Но да. это какая-то жесть. То есть это слон в посудной лавке. И теперь такая посудная лавка у нас на МКАДе должна быть.
Главное, Ром, мусорки ездят, у них задняя ось подруливается, да, они как легковые поворачиваются, а самосвалы четырехосные, понятно, физически?
Ну, там только первые две оси поворачиваются, и ему не хватает, и он в четыре приема пытается въехать куда-то на какой-то улице. Ну, это жесть какая-то, согласен. В общем, здесь бы главное не перегнуть. Новые полосы добавить, значит, за счет обочины, что, в свою очередь, не влияет на безопасность, однако увеличивает пропускную способность. Да кто сказал такую умную вещь? Глава одного из управлений Центра организации дорожного движения правительства Москвы Андрей Мухортиков. Извините, если неправильно, может, ударять иначе нужно, но Мухортиков. Заявил, что по статистике небольшое сужение полос не влияет на безопасность, однако увеличивает пропускную способность дороги на 15%. Это я не спорю с этим. Это окей. Небольшое сужение полос — это замечательно. Скажите, пожалуйста, что мы будем делать с трупиками, которые будут образовываться из-за того, что съехать на МКАД некуда после ДТП? У тебя нет никакой обочины, у тебя везде полосы. Ты уходишь в самое-самое-самое-самое крайнее правое в надежде на самое-самое-самое безопасное положение на дороге, и там в тебя влетает самый-самый быстрый чувак, потому что он знает, что правая полоса типа едет быстрее все время и мчится по этой полосе. Теперь чего делать? Обочечники теперь станут замкадышами. Правильно. Я и говорю, что можно избавиться от обочечников эволюционным путем, научить их вешать камеры, штрафовать, деньги в бюджет, детям велосипеды и все вот это вот. А можно убрать обочину, и тогда исчезнет как таковой обочечник. Но хорошо ли это? С точки зрения безопасности. Ведь обочина, она же там какую-то функцию несет, которая связана немножечко и с безопасностью тоже. Доброе утро, да, слушаю,
доброе здравствуйте. Доброе утро, Ром, Иван, Москва.
Да, Иван.
Я по МКАДу часто ездил, практически каждый день. Есть ли люди, которые ездят по крайней правой полосе перед съездом, ну, заранее перестраиваться, ну, без разницы, в какой ситуации. Ведь, Ром, если там человек остановился по какой-либо причине, часто бывают ситуации аварийные, когда человек, вылазя резко в обочину, пытаясь уехать, он попадает в аварию.
Да,
хорошо. Бывает. Если ее не будет, этой обочины, человек спокойно будет двигаться дальше. Вот как здесь правильно размышлять, я не
знаю. Но смотрите, попадает в аварию чувак, выскакивающий на обочину. Почему? Потому что он нарушитель правил дорожного движения.
Да. Да. Абсолютно верно.
Но, значит, его надо научить не быть нарушителем правил дорожного движения. Как это сделать? Это можно сделать следующим образом. Камерами и штрафами. Штрафами и камерами. Бюджет зарабатывает, нарушители учатся, и вопрос решается, а люди, попавшие в мелкое ДТП на МКАД, продолжают иметь возможность безопасно пристроиться, относительно безопасно, пристроиться на обочине и там решать свои вопросы. Что бы вы ни говорили, но ныне существующая обочина на МКАД куда более безопасное место остановки, чем средний ряд на МКАД. Но вы будете с этим спорить? Нет. И молодцы. Давайте, живите и процветайте. Меня зовут Роман Щукин. До завтра.
Моторы.